Глава 6. Бумажный человечек. Июнь 2045 год. Пол проснулся с совершенно ясной головой. Оделся и поел, стараясь сохранять оптимизм. Он продемонстрировал готовность сотрудничать. Теперь была его очередь попросить кое-что взамен. Он прошел в кабинет, включил терминал и набрал собственный номер. Джин отозвался тотчас. Пол сказал: «Я бы хотел поговорить с Элизабет». «Пик? Это невозможно». «Невозможно? Почему бы тебе просто не спросить ее саму?» «Пик. Но я не могу это сделать. Она даже не знает о твоем существовании». Пол холодно смерил его взглядом. «Не ври мне. Это пустая трата времени. Я собирался все ей объяснить, как только получу выжившую копию». «Пик. Так мы себе воображали», — сухо отозвался Джин. Уверенность Пола поколебалась. «Ты утверждаешь, что исполнил наконец свой величайший замысел и даже не упомянул об этом единственной женщине, которая...» «Пик!» Лицо Дарма обратилось в камень. «Я действительно не хочу это обсуждать. Не могли бы мы приступить к эксперименту?» Пол открыл рот, чтобы возразить, и обнаружил, что ему нечего сказать. Весь гнев и ревность внезапно развеялись, сменившись неловкостью. Словно он очнулся от грез наяву, от причудливой и подробной фантазии о связи с чужой любовницей. Пол и Элизабет. Элизабет и Пол. Что произошло между ними, не его дело. О чем бы ни говорили воспоминания, той жизнью ему уже не жить. «Конечно», — сказал он, — «займемся экспериментом. Время-то летит. Тебе должно было исполниться 45. Позавчера вроде бы. Поздравляю». «Пик. Спасибо, но ты ошибаешься. Пока ты спал, я кое-что подправил. Отключил часть модели, а в большую часть остального внес изменения. Сегодня только 4 июня. Ты получил 6 часов сна за 10 часов реального времени. По-моему, неплохая работа». Пол разъярился. «Ты не имел права так поступать». «Пик». Дарм вздохнул. «Будь практичнее. Спроси себя, что бы ты сделал на моем месте». «Это тебе не шутки». «Пик». «Ну, поспал ты без счастья тела. Вычистил я токсин у тебя из крови со скоростью недоступной физиологии». Джин выглядел искренне озадаченным. «По сравнению с экспериментами, это ерунда. Почему тебя это беспокоит? Ты ведь проснулся точно таким же, как если бы спал обычным способом». Пол овладел собой. Он не желал объяснять, каким уязвимым себя почувствовал, когда кто-то, проникнув сквозь трещины Вселенной, избавил его от ненужных органов во время сна. И чем меньше этот ублюдок знает о уязвимых местах своей копии, тем лучше. Иначе он ими воспользуется. Вместо этого Пол сказал: «Это меня беспокоит, потому что эксперименты ничего не стоят, если ты будешь вмешиваться случайным образом. Точное, контролируемое изменение. В этом весь смысл. Ты должен обещать, что больше не будешь так делать». «Пик. Ты же сам жаловался насчет ненужных затрат. Кто-то должен заботиться о наших тающих ресурсах». «Ты хочешь, чтобы я продолжал сотрудничать, или предпочитаешь начать все заново?» «Пик». Джин мягко проговорил. «Тебе не нужны угрозы. Даю слово. Больше никаких случайных вмешательств». «Спасибо». Заботиться о тающих ресурсах? Пол изо всех сил старался не думать о деньгах. Как поступит Джин, когда не сможет более позволить себе содержать функционирующую копию, если Пол не предпочтет соскочить, когда эксперименты закончатся? Понятное дело, сохранить статичный слепок модели, пока не обеспечит приток наличных, чтобы запустить ее заново. В долгосрочной перспективе учредит трастовый фонд. Поначалу будет достаточно запускать Пола хотя бы периодически, чтобы не дать ему оторваться от мира и уберечь от чрезмерного культурного шока, пока технологии не подешевеют настолько, чтобы позволить ему существовать непрерывно. Конечно, все эти утешительные планы сейчас строит человек, у которого два варианта будущего. Захочет ли он на самом деле сохранить старую копию, если может просто сэкономить денежки для сканирования на бессмертном ложе, чтобы получить свое собственное бессмертие? «Пик. Теперь мы можем наконец приступить к работе. Для этого я здесь и нахожусь». На этот раз описание модели будет на протяжении всего эксперимента создаваться со стандартным разрешением по времени, каждую миллисекунду. Но порядок вычисления состояний будет меняться. «Пик». «Эксперимент второй. Проба один. Обратный порядок». Пол принялся считать. 1, 2, 3. Обратный порядок. Сначала прыжок в будущее, а теперь он движется обратно в реальном времени. Славно было бы, окажись возможным, следить через этот терминал за внешними событиями. Выбрать какой-нибудь избитый пример, иллюстрирующий энтропию, вроде разбивающейся вазы. и при этом знать, что на самом деле не картинка, а он сам запущен в обратную перемотку. Но Пол знал, что такое невозможно. Независимо от того, что это нарушило бы ход эксперимента, сразу выдав участникам, кто подопытный, а кто контроль. Ведь в реальном времени первое, что будет рассчитано, финальное состояние его смоделированного мозга вместе со всеми воспоминаниями о том, что произошло за эти 10 секунд. Эти воспоминания не могут включать вид разбитой в реальности вазы, собирающейся из осколков, если ваза еще не была разбита. Конечно, можно достичь того же эффекта с помощью симуляции или заранее записанного видео настоящего события, но это будет совсем не то. 8, 9, 10. Еще один неощутимый прыжок в будущее, и Джин появился вновь. Пик. Проба 2. Нечетное состояние, потом четное. Если смотреть снаружи, он будет считать до 10, пропуская каждую вторую секунду. Потом, забыв об этом, вернется к началу и станет считать заново, заполняя пропуски. А как с его собственной точки зрения? Пока он считает, внешний мир лишь один раз, хотя Пол этого не заметит, совершит перескок между двумя участками времени, порезанными на чередующиеся интервалы по 17 миллисекунд. Кто же прав? Пол наполовину серьезно обдумал этот вопрос. Может быть, оба описания верны, ведь теория относительности отменила понятие абсолютного времени. У каждого наблюдателя своя система отсчета. Пересекает он космос с околосветной скоростью или приближается к горизонту событий черной дыры. Отчего бы не чтить точку зрения копии на время столь же свято, как взгляд любого астронавта? Аналогия эта, впрочем, не лишена недостатков. Релятивистские трансформации времени были плавными. Они могли достигать крайностей, но сохраняли непрерывность хода. Пространство-время одного наблюдателя могло растягиваться и искажаться с точки зрения другого. Но его было невозможно порезать на ломтики, как кусок хлеба, а потом тасовать, словно колоду карт. Каждое десятое состояние из 10 отсчетов. Пол считал и, дискуссии ради, пытался отстоять правомерность своей точки зрения. А для этого вообразить, что внешний мир и вправду поделен на чередующиеся кусочки времени, извлекаемые из 10 последовательных отрезков. Проблема в том, что эта гипотетическая сотрясающаяся вселенная как раз и была местом, где находился компьютер, в котором функционировала модель, инфраструктурой, от которой зависело остальное. Если ее упорядоченную хронологию разорвать на лоскуты, что будет собирать воедино самого Пола, давая ему возможность задумываться над этим вопросом? Каждое 20-е состояние из 20 отсчетов. 19 раз наступает амнезия. 19 раз все начинается снова. Если он не контроль, само собой. Каждое 100-е состояние из 100 отсчетов. Пол уже перестал чувствовать происходящее. Он считал. Псевдослучайное чередование состояний. 1, 2, 3. Теперь он просто пыль. С точки зрения внешнего наблюдателя, эти 10 секунд размолоты на 10 тысяч разрозненных мгновений и рассеяны в реальном времени. А если смотреть из времени модели, та же судьба постигла внешний мир. Однако структура его сознания осталась совершенно нетронутой. Пол каким-то образом по-прежнему находил себя складывающегося из перемешанных кусочков. Он был разделен на части, словно рассыпанная мозаика. Однако и расчленение, и перемешивание не препятствовали взгляду. Каким-то образом для себя самих кусочки оставались соединенными. 8, 9, 10. Пик. Ты вспотел. Мы оба. Пик. Джин рассмеялся. «А сам как думаешь?» «Окажи мне маленькую услугу», — попросил Пол. «Эксперимент окончен. Останови одного из меня. Контроль или подопытного, неважно». «Пик». «Готово». «Теперь нет надобности ничего скрывать, верно? А сейчас прогони снова на мне эффект псевдослучайного чередования, только оставайся на связи. И теперь ты считай до 10». «Пик». Даром покачал головой. «Ничего не выйдет, Пол. Сам подумай. Тебя же нельзя рассчитывать не подряд, когда неизвестно прошлое, которое ты должен был вспомнить». «Ну, конечно. Все та же проблема разбитой вазы». «Так запиши себя и воспользуйся записью», — предложил Пол. Джина просьба, похоже, позабавила, но он согласился и даже замедлил запись, чтобы она длилась 10 секунд по времени модели. Пол внимательно смотрел на размытые очертания губ и челюстей, вслушивался в гудение белого шума. «Пик. Теперь доволен? Ты перемешал меня, а не запись?» «Конечно. Твое желание для меня закон». «Да ну. Тогда сделай это еще раз». Дарем скрыл гримасу, но подчинился. «А теперь, — попросил Пол, — смешай запись». Все выглядело точно так же. Само собой. Еще раз. Пик. В чем смысл этой возни? Просто сделай. Пол смотрел, и волоски на его затылке шевелились. Он был уверен, что стоит на грани... Чего? Лобового столкновения с очевидным фактом. Самые дикие перестановки соотношений между временем в модели и реальности для изолированной копии неощутимы. Он его принял, без обсуждения и почти без сомнения, еще 20 лет назад. Но испытать, как его ум буквально превращается в гоголь-моголь, и ничего при этом не ощутить. Это бередило чувство, как не в силах было разбередить абстрактное знание. «Когда переходим к следующей стадии?» – спросил Пол. «Пик. С чего вдруг такое рвение?» «Ничего. Просто хочу поскорее все пройти и закончить с этим». «Пик. Чтобы подключить другие машины, потребуются кое-какие аккуратные переговоры. Распределение программ по сети устроено так, что не предполагает учета голографических капризов. Это примерно то же самое, как прийти в банк и попросить разместить определенную сумму денег на хранение в определенную локацию памяти конкретного компьютера. Люди решат, что я свихнулся». Пол на мгновение ощутил укол сопереживания, вспомнив, как сам предвидел те же трудности. Сопереживание на грани отождествления. Он тут же подавил это чувство. Теперь они необратимо разделены. У них разные проблемы и разные цели, и самое глупое, что он мог бы сделать – забыть об этом. «Пик. Я мог бы тебя остановить, чтобы уберечь от скуки, пока не закончу подготовку, если ты этого хочешь. Ты чересчур любезен. Я, однако, предпочту остаться в сознании. Мне есть что обдумать».